Когда мы пели сейчас вот эти очень хорошие слова «Ты помощь мне, Господь, во всякий час», это песня поклонения, это песня молитвы, это песня, в которой мы исповедуем Его силу, Его близость к нам, Его действенность в нашей жизни. Вот. И это чрезвычайно важная часть христианства. Вот этот devotional aspect по-английски называют, то есть аспект сердечного поклонения, аспект субъективного ощущения Бога, Его величия, Его практической силы, помощи, действий в нашей жизни, это чрезвычайно важно. Но когда мы говорим о христианстве, христианство отличается от всех, от абсолютно всех других религий, которые существуют, тем, что у христианства, кроме вот этого переживания Бога, кроме субъективного ощущения того, что Бог делает в сердце, у христианства есть прочное, объективное, историческое основание. Есть много разных религий, которые практикуют медитации, практикуют какую-то форму психологического или, в кавычках, духовного, может быть, там, транса, облегчения, или даже психотерапия построена на том, чтобы человеку легче стало, чуть-чуть легче, чтобы чувствовал себя. Так вот, когда мы говорим о христианстве, христианская вера отличается тем, что она построена на объективных фактах. Она не просто выдумана, это не просто какой-то манипулятор сознанием, который рассказывает вещи для того, чтобы человек оторвался от того, что здесь происходит вокруг, от удручающей его реальности, и где-то немножко поднялся в своих мечтах, и ему легче немножечко стало. Это не так. Христианство – это истина, базирующаяся на фактах. Но сегодня мы коснемся еще одного аспекта, друзья мои, который связан с фактической стороной христианства. Мы коснемся истории христианства. Вот если вы посмотрите на Библию, Библия состоит из двух больших частей – Ветхий Завет и Новый Завет. Если вы посмотрите на Новый Завет, то в Новом Завете есть первая большая часть – это так называемая четверо Евангелия, то есть четыре Евангелия, которые являются историческими книгами по их жанру, то есть они рассказывают историческое событие, которое имели место в жизни, служении, смерти и воскресении Господа Иисуса Христа. Четыре параллельных рассказа, которые рассказывают, вот повествуют вот об одной примерно полосе событий. Когда мы говорим о Новом Завете, вот это первая часть Нового Завета, это ключевая часть, потому что она нам рассказывает о Христе и о том, что Он сделал. В общем, христианство по своей сути – это Евангелие. Это четыре Евангелия. Это то, что Иисус Христос пришел, что Он родился, что Он жил, что Он был праведный, что Он взял на Себя грех, что Он за этот грех умер и что Он воскрес. Вот четыре Евангелия, они представляют собой сердцевину христианства. Но в Новом Завете, кроме четырех Евангелий, есть еще книги. И вот это очень интересная деталь, друзья, это неспроста. Христианство – единственная религия, которая имеет историю, предысторию в Ветхом Завете и постисторию. Так вот, сегодня мы начинаем большую серию проповедей. Почему большую? Потому что 28 глав, вы понимаете, во что это может вылиться. Во всяком случае, Евангелие от Матфея заняло у нас 6,5 лет. Я думаю, что мы чуть-чуть быстрее будем двигаться, чем когда мы детально, очень детально исследовали Евангелие от Матфея. Вот. Но вот сегодня мы начинаем исследование книги, которая рассказывает нам то, что произошло после жизни Иисуса Христа. И опять-таки я говорю, что этим отличается христианство от любой другой религиозной системы. Она не только нам представляет факты христианского, Христовой жизни, факты того, что Он сделал, она представляет нам еще и историю, которая показывает развитие этих фактов. Конечно, у всего есть история. Любое движение, любая религия, любая философия, любые государства, империи, они сохранили свой след в истории. То есть жил человек, и потом после того, прошли там тысячелетия, и потом вот сегодня, допустим, наши ученые нашего времени, они возвращаются туда-назад, откапывают какие-то археологические раскопки, делают артефакты, и они изучают. А вот про этого человека через 300 лет кто-то написал вот что. Это уже история. То есть это история, которая складывается из свидетельств, которые обнаруживаются в исторических памятниках после того, когда событие случилось. Так вот, Бог позаботился о том, чтобы мы получили не просто историю, которая человеческая история, не просто историю, которая сохранилась где-то там в аналах римских государей, императоров, где-то, может быть, в письмах каких-то философов, или, может быть, в оценках каких-то историков, которые смотрели на те события. Такие факты тоже есть, они тоже имеют место. Но Бог позаботился о том, чтобы каждый из нас, каждый человек, живущий на земле, он имел доступ к богодухновенной истории Церкви Иисуса Христа. Что это значит богодухновенно? Богодухновенно – это значит точное, безошибочное, в которой отобрано абсолютно все, что нам нужно знать по этому поводу. То есть, заметьте, Бог позаботился о том, чтобы мы знали, что потребовалось для подготовки главного события, чтобы церковь появилась на земле. 39 книг Ветхого Завета рассказывают нам об этом. Дальше, Он позаботился так, что Он 4 раза с разных сторон, разными людьми объяснил нам, что произошло. Значит, у нас есть события предыстории. У нас есть события, которые описывают сами факты нашего христианства, нашего спасения. И потом у нас есть постистория, то есть история, которая описывает, каким же образом то, что сделал Иисус Христос, практически выражалась здесь, на земле, среди людей, в сердцах людей, в жизни людей. Книга «Деяния апостолов» ее еще называют «Деянием Святого Духа». Это очень интересно. Почему? Потому что в этой книге действительно очень много сказано о том, что делал Дух Святой. И в действительности, наверное, назвать «Деяния Святого Духа» будет точнее, чем «Деяния апостолов». Скорее всего, апостолы, наверное, быстрее бы согласились, если бы у них спрашивали, как назвать эту книгу, они быстрее бы согласились назвать эту книгу «Деяниями Святого Духа», потому что действительно все то, что происходило после возникновения Церкви, в момент возникновения и после возникновения Церкви на земле, это было действием Святого Духа. Итак, книга «Деяния апостолов» перед нами интереснейшая книга, которая научит нас и откроет перед нами очень много практических, живых и крайне необходимых для нас истин. Эта книга была написана для конкретной цели. Если мы посмотрим на все то, что до этого момента было известно о церкви, то мы обнаружим, что не так много. В Ветхом Завете церковь была тайной. Заметьте, на протяжении тысячелетий были пророки, был закон, было поклонение регулярное Богу. Люди знали о том, что Мессия придет. Они знали о том, что будет освобождение, прощение грехов. Они знали, что будет искупление. Они надеялись, они ожидали этого, но они не знали, они не могли предположить вот этого абсолютно превосходящего всякое человеческое воображение явления. Вот этой высочайшей степени близости Бога и людей. Люди были близко к Богу. Помните на горе Синай? И когда они были близко к Богу там на горе Синай, они были в ужасе, в страхе и говорили Моисею: «Нет, в следующий раз ты сам ходи». То есть они вроде бы хотели быть близко к Богу, но они не могли быть близко к Богу по причине того, что они были грешными людьми. Бог святой, и связь между святым Богом и грешными людьми не так просто установить. Они знали, что Бог с ними, когда они видели столб облачный и столб огненный. Они знали, что вот там, в святое святых, где облако они видели, сходило. Что вот там присутствие Божие, куда первосвященник входит один раз в год. Они все это знали. Но они не имели представления о том, что все это ведет к уникальнейшему явлению, которое будет называться церковью. Церковь – это высочайшая форма общения Богом и людьми, между Богом и людьми. Это форма, в которой Бог, Бога-человек, Иисус Христос, стал главой, а все люди стали телом. Все спасенные люди стали телом. И вот это явление, оно было неизвестно до Иисуса Христа. В общем, когда мы смотрим на это явление, апостол Павел его с нескольких сторон объясняет. Я приведу вам несколько текстов. Послание к Ефесянам, 3 глава. 8 стих. Вот что говорит апостол Павел по поводу этой тайны. «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге». То есть Бог хранил эту тайну. Он не открывал эту тайну. Но это были причины. Люди были не готовы к тому, чтобы понимать. Для этого нужен был процесс, определенный процесс внутренней подготовки, для того, чтобы люди пришли к точке, когда они будут способны понимать. Дальше говорит, чтобы ныне соделалось известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия. То есть церковь представляет собой наивысшую форму демонстрации Божьей премудрости. Вот такой дизайн, вот такое решение, на которое никто никогда, нигде не был способен. Бог сделал шедевр, и церковь является самой высшей степенью Божьего творения. Самой яркой, самой высшей степенью. Иисус Христос в первый раз сказал своим ученикам о церкви через 3 года. Непосредственно учение. То есть он призвал учеников. Он в течение 3 лет их учил, и примерно за 6 месяцев, за полгода до своей смерти, он начал им только говорить о своих страданиях. И вот здесь он в первый раз сказал им о церкви. Послушайте Евангелие от Матфея, 16 глава, 15 стих. Он говорит им: «А вы за кого почитаете меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах, и я говорю тебе, ты Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Очень важный фактор, друзья, очень важное место. Несколько здесь граней в этом тексте, которые нам нужно помнить, знать и обратить на их внимание. Во-первых, Иисус Христос говорит о том, что церкви еще нет. Существуют учения, которые говорят, церковь была в Ветхом Завете, вот она была народом израильским, а теперь потом церковь в Новом Завете – это вот такая церковь. Иисус Христос говорит: «Я ее создам». Значит, на данный момент ее нет. На данный момент есть подготовка, есть все то, что с этим связано, но на данный момент церкви нет. Иисус обращается к ученикам, обращается к апостолу Петру, и он говорит: «Я создам церковь мою». Это первое важное наблюдение здесь. Второе наблюдение. Эта церковь создается на определенном факте, на исповедание определенного факта. Здесь игра слов, которую применяет Иисус в греческом языке, то есть он говорит, я говорю тебе, ты Петр, Петр переводится как камень. И дальше он говорит, и на этом камне, вот это второе слово, оно тоже переводится как камень, но это слово уже скала, если Петр камень, это камушек, вот Петр означает камень, это маленький камушек, то и на сём камне он применяет другое слово, и это слово означает скала. Он говорит, ты камень, но на этой скале я создам церковь. То есть не на Петре. Здесь мы сталкиваемся со вторым фактором, которое тоже существует в церкви, которые, или движения, которые говорят о том, что якобы Христос создает церковь на Петре, на апостоле Петре, и поэтому вот тот, у кого преемственность от Петра, вот тот и правильный. Вот те, значит, и настоящие. Так вот, здесь сказано совершенно о другом. Он говорит, ты Петр, маленький камешек. А на сём камне, то есть на вот этом исповедании, которое ты только что сказал, на факте признания Иисуса Христа Сыном Божьим. На этом факте, на факте этого исповедания я создам церковь. То есть Иисус Христос создает церковь, и эта церковь создается на исповедании Евангелия. Заметьте, 3 года потребовалось. Иисус 3 года учил учеников. И вот только на данный момент Он открывает ученикам то, что Он будет делать. Кстати, очень интересно, они даже в этот момент не поняли толком, о чем же идет речь. Они услышали, это, конечно, было очень интересно, очень захватывающе, что же здесь Он построит, что врата ада не одолеют. Но даже после воскресения Иисуса Христа, когда, помните, 24 глава Евангелия от Луки, 45 стих, написано, что тогда Иисус открыл им ум к разумению Писания, чтобы они стали понимать Ветхий Завет-то правильно. До того они не могли всего этого видеть. Вот Иисус открыл им ум к разумению Писания. Вот и даже после этого Иисусу Христу нужно было еще Духу Святому дополнительные действия, пока они стали понимать, ах, вон оно что. И даже в процессе книги «Деяния апостолов» мы видим, как некоторым апостолам Богу нужно было экстра видение посылать, чтобы они поняли, а и язычники тоже здесь, а и не на основании закона, а только на основании Евангелия. То есть вот эта тайна, которая готовилась, она была тайной все время, ее подготавливал Бог на протяжении тысячелетий истории. Вот сейчас она практически, этот цветок расцветает. Я не знаю, был ли у вас когда-нибудь кактус, который зацвел. Вот обычно они долго не цветут. Там 2 года, 3 года. И потом вдруг этот кактус начинает шевелиться. Там что-то у него, вот цветок из него выходит. Красивый цветок, который там формируется. Но представьте себе, это 2-3 года. А здесь речь идет о 4 тысячелетиях. 4 тысячелетия было все это в подготовке, и теперь начало расцветать. И вот об этом книга «Деяния апостолов». Это то, что мы будем исследовать на протяжении следующих, не знаю, сколько, недель, месяцев или, может, даже лет, если Господь позволит нам. Книга «Деяния апостолов» написана тем же самым автором, который написал Евангелие от Луки, то есть его имя было Лука. Вот. И в Евангелии от Луки, это как бы второй том, Лука написал 2-томник. Кстати, в начале Евангелие от Луки и «Деяния апостолов» так и распространялись 2-томником. Это было 2 свитка, но они всегда распространялись вместе. Это все равно, как вы начали читать «Войну и мир», один том прочитали, или второй, там, правда, 12, вот, или 6-му прочитали, а остальные не прочитали. То есть вот для того, чтобы история была полная, законченная, вот эти две книги всегда были вместе. И это проходило, происходило до того, пока не сформировалось четверо Евангелия. То есть люди начали собирать вот эти вот Евангелия от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна, когда это в конце уже первого столетия, когда Евангелие Иоанна появилось, вот они стали собирать эти все книги уже по родственности темы. И потом к этому времени уже были собраны другая группа книг, которые называли апостол. То есть это разные послания. Многочисленные послания, которых в основном апостола Павла, там, Иоанна, Петра, Иакова, Иуды. То есть вот когда они были собраны, и вот тогда получилось так, что книга «Деяния апостолов», она как бы соединяет Евангелие и апостола. То есть она, это историческая связь, которая помогает нам увидеть практическое действие того, что Евангелие сделало в сердцах людей. Так вот, когда Лука писал, начинал свой первый том, то есть Евангелие Иоанна, от Луки, он написал в самом начале о цели, почему он это пишет, для кого он пишет и какая здесь цель. Евангелие от Луки, откройте, пожалуйста, первая глава с первого стиха. Здесь написано так. «Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшее с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». Здесь нужно сделать остановку, потому что мы имеем дело с очень интересными фактами. Первый интересный факт – это имя человека. Феофил, возможно, вы когда-то читали и думаете, это просто греческое имя. Это действительно греческое имя. Вот. Но это греческое имя имеет очень хороший перевод. Вот если кто-то хочет, подбирает оригинальное имя для своего сына. Не называйте его там какими-то именами, которые не выговоришь и не знаешь откуда. Вот это имя, которое, ну, очень подходящее для того, чтобы родители выразили свое желание, как бы они хотели быть, видеть своего ребенка. Феофил состоит из двух частей, понимаете, да? Первое – «тео», что означает «бог». От этого слова «theology», «теология». Здесь просто «f». Кстати, если вы читаете Библию такую, как у меня Библия, это, как ее называют? Гетц, да, я забыл этого человека. Библия Гетц, это старая Библия. Вот, так вот здесь буква Т, вот, вернее, Ф, которая у нас, здесь такая буква, которой нет в русском языке. Я не знаю, это, видно, в старорусском было, да, Алексей Иванович? Это вот средний, вот это звук TH, который есть в английском. Theology. Вот это среднее между F и T. И вот именно такой буквой здесь стоит вот это имя Феофил. Итак, если посмотреть на слово Феофилос, это его имя. Тео, первая половинка, Бог. Филос, слышали, филия, любить, любовь. То есть Феофил или Феофил означает боголюб. Человек, который любит Бога. И вот по причине очень такой оригинальности этого имени, некоторые люди думают, может быть, это даже было не имя, а просто прозвище этого человека. Просто он заработал себе такую репутацию, что он просто был любящим Бога. И когда Лука писал ему, он просто его называет. «Я пишу тебе, боголюб мой дорогой, чтобы дать тебе прочное основание этого учения». В общем, есть основания и для одного, и для другого. Но имя Теофил, его стали немножко позже, оно действительно было имя, его действительно использовали, но в некоторых случаях пользовались вот этим сочетанием слов для того, чтобы подчеркнуть характер человека. Второй интересный фактор, посмотрите, здесь написано «достопочтенный Феофил». «Достопочтенный» означает, указывает на особое положение этого человека. Это как в русском, старом русском языке или в обиходе говорили «ваше высокопревосходительство». Или же, как здесь в Америке, в формальных ситуациях, например, в суде, говорят «your honor». То есть это особое почтение. И, скорее всего, этот человек, достопочтенный Феофил, он был из высокопоставленных персон. Скорее всего, он был человеком благородного происхождения, он был или дворянин по своему рождению, или же по статусу того положения, которое он занимал. Поэтому теперь посмотрите, Лука пишет описание жизни Иисуса Христа, какой-то его знакомый, который или его звали Феофил, или же Лука его знает как человека, любящего Бога. Вот, этот человек, который занимал очень высокий пост, он принадлежал к высшим кругам, он обратился ко Христу. И вот теперь Лука решил сделать тщательное исследование, serious research, very detailed research. Заметьте, он пишет, то рассудилось мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил. То есть он ему пишет основание, твердое основание учения, которое ему когда-то проповедовали, он принял. То есть мы имеем дело с очень серьезной исторической работой. Вы понимаете, одно дело рыбакам написать письмо, которые услышат, о, интересно, и дальше интересно, и дальше интересно. И другое дело, какому-то высокопоставленному, очень образованному человеку. Для того, чтобы писать очень образованному человеку, для этого нужно писать, ну, немножечко детальнее прорабатывать. Я вам приведу пример. Есть разные правила написания статей. Если я пишу журнальную статью, то я использую какие-то цитаты, я делаю какие-то ссылки. У меня есть они references, то есть я знаю, откуда я это взял, у меня есть это все записано, но я не засоряю, я не загружаю статью многочисленными этими ссылками. Если же я пишу научную статью, если я пишу статью для своего преподавателя в семинарии, то он меня спросит, а откуда ты это взял? А ты должен подтвердить это положение ссылкой на авторитетные источники. Вот в чем разница, писать для рыбаков или писать для очень образованных людей. То есть, когда Лука пишет для очень образованного человека, то он, конечно же, и делает тщательнейшее исследование для того, чтобы человек, который обладает критическим мышлением, научным каким-то подходом, чтобы этот человек мог читать, и его вопросы были отвечены. И заметьте, что вот не Матфей написал второй том, и даже не Иоанн, а Бог избрал Луку, который очень хорошо подходит к этому. Ну, Иоанн, понятно, ему сложно было, потому что он был из рыбаков. Матфей чуть-чуть более продвинутый был, он умел хорошо считать деньги, особенно чужие. Профессия была такая. Так вот, Лука, в отличие от всех этих остальных, он был сам очень образованный человек. Лука вообще очень удивительный человек. Мы сталкиваемся с этой личностью неоднократно в нескольких книгах Священного Писания. Вот. И он имел несколько таких дарований, возможностей, которые специально были приготовлены Богом для того, чтобы этот человек мог выполнить вот такую роль, вот такую задачу. В Во-первых, по своей профессии Лука был врачом. Поэтому я хочу ободрить всех тех, кто у нас на nursing program, или, может быть, вы в правильном направлении движетесь, во всяком случае, вот там где-то был ваш коллега, чью книгу мы будем сегодня исследовать, и не только сегодня. Послание к Колоссянам, 4 глава, 14 стих написано: «Приветствует вас Лука, врач возлюбленный, и Димас». Кроме того, о медицинском образовании Луки свидетельствует еще и ряд таких косвенных факторов. В его Евангелии и в Деянии апостолов очень много деталей, которые говорят о том, что человек, который пишет это, знаком с медицинской терминологией и с медицинскими вообще фактами. Когда он описывает больных или тех, которых Христос исцеляет, он их описывает не так. У нас как описывают? Захворал и помер. А врач тебе напишет, у него температура, потом там трясучка, потом болячка, потом там напишет все, что было, и потом скажет, и помер. В принципе, то же самое, только другим языком. Так вот, Лука, он пишет другим языком. То есть явно, что он был действительно врачом. Ну, это, конечно же, помогало ему, так как он был образованный человек, это помогало ему в исследованиях, задача, которая перед ним стояла. То есть он мог ее написать или сделать очень качественно. Но у Луки были еще некоторые очень ценные качества, не менее ценные качества. Он был человеком, который был посвящен Богу, и который оставил свою медицинскую карьеру и посвятил себя полностью тому, чтобы служить апостолу Павлу, просто ему помогать. Мы не знаем точно всех деталей. Скорее всего, наверное, Лука взялся за этот труд, потому что в то время, когда люди путешествовали, там же не было скорой помощи, не было с собой медикаментов, не было каких-то там специальных средств, которые у нас сегодня есть. Ведь сегодня у нас, во-первых, есть вода чистая, которую можно пить. Во-вторых, есть какие-то продукты, которые не портятся или более-менее не портятся какое-то время. А представьте себе в то время, там масса всяких разных заболеваний. И вполне возможно, что Лука решил пойти с апостолом Павлом просто потому, что он был врач. И он мог прореагировать в каждой ситуации, где нужна была помощь. Он просто пожертвовал свою жизнь и годы своей жизни, по всей видимости. Вот. Ну, это было не только вот в этом или в этой форме выражено посвящение Луки служению апостола Павла. Мы видим, что он был верным попутчиком Павла до конца книги. До конца книги, а книга заканчивается в то время, когда апостол Павел находится во время своего первого заключения в римской тюрьме. А точнее, он был под домашним арестом, он был в Риме под домашним арестом, там воины были прикованы к нему. И вот в этой ситуации мы встречаем интересную такую ссылку, которая во втором послании к Тимофею. Скорее всего, речь идет о следующем уже событии, потому что из римского заключения Павла освободили, из первого римского заключения, которым заканчивается Деяние апостолов. Второе послание к Тимофею, 4 глава. Эта книга написана во время второго заключения, после которого апостола Павла казнили. И вот до сих пор Лука вместе с ним, слушайте 9 стих, «Постарайся прийти ко мне скоро», это Павел пишет Тимофею. «Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику. Крискент в Галатию, Тит в Далматию, один Лука со мною». Вот верный человек, врач возлюбленный, который просто был с Павлом все время. И вот именно этого человека Бог определил, чтобы он стал автором богодухновенной истории Церкви. Заметьте, какое сочетание. Одаренный и очень жертвенный, и очень посвященный, и очень любящий Бога, и очень любящий Божье дело, которое Бог делает через апостолов в данном случае через апостола Павла. Как уже было отмечено немножко выше, история церкви – это особая, огромная дисциплина. И это не просто описание фактов, которые имели место на протяжении столетий жизни церкви. Любое описание исторических событий включает их интерпретацию. Это очень важно помнить, друзья. Вот сегодня люди, когда живут, и мы сталкиваемся с новостями. Вот простой факт новости. Я как-то проповедовал об этом весной, если помните. Так вот, сегодня новостей как таковых не существует. Сегодня всегда мы имеем дело с интерпретацией фактов. И это эти факты, что-то не договариваются, что-то выставляется более ярким. Что-то представляется с такой позиции, что-то с другой позиции. То есть всегда история, она всегда biased, по-английски говорят. То есть у историка всегда есть какая-то адженда, какая-то идея, какая-то точка зрения, на которую он нанизывает события. Поэтому, когда мы говорим об истории церкви, то мы имеем множество разных историков, которые смотрят на события и пытаются их выразить, записать как-то, и все они biased, то есть у всех у них есть предвзятые взгляды. И вот Бог позаботился, что Он написал самые ранние годы в церкви на высшем уровне точности в Библию поместил, которая абсолютно гарантирует совершенную точность всего того, что здесь написано. Или точнее, так мы скажем, Деяния апостолов – это история церкви с Божьей точки зрения. Богодухновенность этой книги гарантирует это. Когда мы говорим о этой книге, то книга Деяния апостолов, как я уже сказал, это прежде всего историческая книга. Это не доктринально, есть книги, в которых просто список доктрин, это книга, в которой история. Тем не менее, в этой истории очень много поучительного и очень много доктрин, которые выражены на практике, выражены в жизни. И они, вот в таком случае, они могут быть более поучительными даже, чем в других ситуациях. Многие исследователи сходятся во мнении, что история церкви представлена в книге «Деяния апостолов» в форме движения или транзит, или переход от одного состояния в другое состояние. И этот транзит или это движение имеет место сразу в нескольких сферах. Если мы посмотрим на эти сферы, то прежде всего это будет движение от Ветхого Завета к Новому Завету. Мы читаем, что все то, что было до Иисуса Христа, до Его смерти и воскресения, до Дня Пятидесятницы, было под Ветхим Заветом. Здесь мы видим, как реализуется совершенно новое бытие, новая сущность, которая основана на Новом Завете. Это движение от Израиля к Церкви. Это абсолютно очевидно в первый же день, День Пятидесятницы, как сразу же здесь новое сущность появляется, которая называется церковью. Это движение от иудеев к язычникам. Если вы помните, сначала возникла церковь, а потом эта церковь из иудейской церкви стала международной, в которой иудаизм или иудейская составляющая, еврейство, уже не играет никакой роли. Это движение от Иерусалима по всему миру, до края земли. Опять-таки, это все вот в этой книге. Мы начинаем эту книгу в Иерусалиме, или вот там недалеко от него. Мы видим, как заканчивается эта книга. Помните, где заканчивается? Апостол Павел где находится, когда заканчивается эта книга? В Риме. Что такое Рим? Это столица мира тогдашнего, столица Римской империи, которая правила тогда. И это неспроста. Начинается в Иерусалиме, заканчивается в Риме. Это неспроста. Начинается с горстки евреев, заканчивается огромным количеством церквей на европейской территории, на территории Римской империи. Все на своем месте. Свое место играют, это колыбель возникновения церкви. Но это чрезвычайно важная динамика, которую важно наблюдать. От 120 учеников к множеству верующих, Мы начинаем, или книга Деяний апостолов представляет нам 120 человек. Когда мы читаем конец этой книги, мы видим, как верующие и в одном, и в другом, и в третьем, и в пятом, и в десятом, и в тридцатом городе. То есть огромное количество по всей Римской империи. И последний от апостола Петра к апостолу Павлу. Это тоже неспроста. Кем был Петр? Главным в Иерусалиме. Кем был Павел? Апостол язычников. То есть, когда мы смотрим на всю динамику, как эта книга построена, она очень умно построена. Это не просто так собрание фактов, которые перечисляются здесь. Действительно, Лука был очень образованным человеком, и Бог его вдохновил и сделал его способным написать многоплановую, многоактовую вот эту историю, которая содержит в себе разные грани, разные сюжеты переплетающиеся. И опять-таки, все это имеет духовную ценность, и оно абсолютно точно, абсолютно истинно. Мы будем исследовать эту книгу стих за стихом, и будем подробнее останавливаться на некоторых деталях, не будем все очень детально. Вот и начнем с первых, с трех стихов. Мы уже прочитали первые два стиха, прочитаем сейчас еще третий. Немножко на них посмотрим, на все вместе, чтобы у нас было общее ощущение этой книги. Итак, давайте прочитаем еще раз Деяния апостолов, первая глава, с первого по третий стихи. «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал и которым и явил Себя живым по страдании Своем со многими верными доказательствами в продолжении 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем». Мы уже говорили о том, что книга Деяний апостолов, она соединяет четверо Евангелия с апостолами или с апостольскими посланиями. Вот, так вот, вот эти вступительные стихи, они соединяют Евангелие от Луки со всей остальной частью всего того, что будет здесь сказано в этом послании, в этой книге. Лука отмечает здесь несколько важных элементов вот этого перехода. Первое, он говорит здесь о доказательствах воскресения Христа. Он уделяет этому достаточно много времени, много места здесь. Второе, он упоминает повеление, которое Христос оставил ученикам. И третье, он дает объяснение относительно Царствия Божьего. То есть три фактора, которые здесь наблюдаются в этих стихах, и мы на них очень коротко остановимся, у нас нет времени, чтобы детально говорить. Помните, что Лука пишет Феофилу, чтобы тот узнал точное основание учения. То есть он выбирает самое главное, то, что необходимо знать этому очень образованному человеку, этому боголюбу, который любит Бога. Лука хочет помочь ему понимать, что представляет из себя основу, фундаментальную основу христианской веры. Итак, первое, самое главное, что доминирует во всей книге Деяний апостолов – воскресение Иисуса Христа. Для апостолов и для Луки, как мы видим здесь, это было чрезвычайно важным фактором. Христианство основано на реальных событиях, которые объективно имели место в истории. Это было важно с самого начала. Это не просто эмоциональные или духовные переживания, как некоторые люди сегодня говорят, ну подумаешь, воскрес он там физически или нет. Главное, чтобы мы воскресли душой. Друзья, если он физически не воскрес, вы душой не воскреснете никогда. И вот этот point, вот эту точку, эту истину, Лука здесь представляет чрезвычайно акцентированно. Очень ясно. Он говорит, что Христос действительно жил на земле. Он действительно прожил праведную жизнь. Он действительно творил чудеса. Он исцелял больных. Он изгонял бесов. Он воскрешал мертвых. Он действительно умер на кресте, взяв на себя наш грех. И он действительно воскрес. И вот эта последняя фраза, или последний факт воскресения Иисуса Христа, он включает в себя все остальное. То есть, когда они говорят очень много, доказывая воскресение Иисуса Христа, они говорят об этом, потому что все остальное зависит от воскресения Иисуса Христа. То есть, действительно ли Сын Божий жил на земле, приняв человеческую плоть? Действительно ли Он прожил абсолютно праведную жизнь? Действительно ли Он взял на Себя грехи людей и умер за них? Действительно ли Бог принял Его жертву во искупление наших грехов? Так вот, ответы на все эти вопросы содержатся в одном факте. Христос воскрес из мертвых. Если бы Он не воскрес, то на все эти четыре вопроса, которые я задал, ответ был бы нет. Воскресение Иисуса Христа доказывает правдивость, точность всего того, о чем мы только что говорили. Вот почему, когда он объясняет Феофилу основание христианской веры, он говорит, если вы посмотрите еще раз на 2 и 3 стихи, он говорит, которым и явил себя живым по страдании своем со многими верными доказательствами в продолжении 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем. То есть он говорит о многих верных доказательствах. Если мы посмотрим на те доказательства, которые перечислены в Библии, то есть у евангелистов и в посланиях, мы увидим как минимум 10 ситуаций, в которых описано явление воскресшего Христа разным людям в разных обстоятельствах, в разных ситуациях это происходило. Я коротко перечислю, друзья, чтобы это осталось у вас в памяти, и, может быть, вы могли записать. Первое. Иисус Христос является женщиной у гроба. Матфея 28 глава с 9 по 10 стихи. Помните это? Самое первое явление. Значит, Мария Магдалина. Марка 16 глава 9-11, Иоанна 20 глава 11-18. Два ученика, которые идут в Эммаус. Заметьте, это все совершенно разные ситуации, разные люди, разные обстоятельства, связанные с этим. Дальше Петр в Иерусалиме. Мы читаем в Евангелии Луки, 24 глава, 34 стих, упоминается, что он являлся Петру. И потом в первом послании к Коринфянам, 15 глава, 5 стих, где Павел говорит, а потом явился Кифе и 12. Сначала Кифе, и потом 12. То есть у Иисуса Христа была отдельная встреча с Петром. Дальше, 10 учеников. Помните, когда Христос явился, это 20 глава Евангелия Иоанна, вошел, когда двери были заперты из опасения от иудеев. И там было 10, то есть Иуды уже не было, и там не было еще и Фомы. Это явление Христа описано. И помните, что Христос говорит, вот, посмотрите, раны мои. Вот что значит «со многими верными доказательствами». То есть он являлся и представлял разные доказательства. Дальше, через неделю, явление 11 ученикам. То есть, когда он явился, и Фома уже было, когда он Фому теперь позвал и говорит, «вложи перст свой в раны мои». Опять-таки, многие верные доказательства. 7 учеников, которые ловили рыбу в Галилее. Помните, Петр говорит, пошли ловить рыбу, и там еще 6 человек к нему присоединились, они ловили рыбу, и потом они увидели на берегу человека, и Петр узнал его и прыгнул в воду. Вот, и там, а Христос уже приготовил им там еду. Это еще одно доказательство из вот этого, из этих многих доказательств. Дальше написано об 11 учениках в Галилее. Помните, 28 глава Матфея, последние стихи, где Христос говорит им, «Мне дана всякая власть», вот, и посылает их проповедовать Евангелие. Дальше указано 500 братьев. 1 Коринфянам 15:6 написано, что он явился более, нежели 500 братьев. Скорее всего, это было в Галилее, мы не знаем точно где, но возможно, что это было в Галилее. И потом 1 Коринфянам 15:7 написано, что он явился своему брату. Брату по матери, понятно. То есть он Иакову явился, который, о котором написано вот в этом месте. Вот что имеет в виду Лука, когда он говорит: «И явил себя живым по страдании своем со многими верными доказательствами в продолжении 40 дней являясь им». То есть Лука представляет исторически подтвержденный факт. И он говорит, многие верные доказательства говорят об этом. Это первое важное основание веры Феофила, но не единственное. Второе, о чем говорит здесь Лука, он говорит о повелениях, повелении апостолам, которые Христос оставил относительно их служения. И это очень важно. Смотрите, он только что доказал, что Христос действительно Божий Сын, решивший проблему греха. И теперь он связывает, чтобы все то, что Феофил видит сейчас развивающимся в церкви, чтобы он ясно понимал, это как раз то, что Христос повелел ученикам делать. Если первое основание, еще раз, если вы посмотрите на этот текст, если ты включишь нам, посмотрите, здесь сказано: «Первую книгу написал о тебе Феофил, о всем, что Иисус делал, чему учил от начала, до того дня, в который он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых он избрал». То есть очень важный факт, что Христос, уходя, не просто оставил все так хаотично, он, уходя, дал повеление апостолам, и сейчас очень важно видеть, что именно эти повеления здесь практически реализуются. Матфея 28 глава с 18 стиха, пожалуй, самое яркое выражение этих повелений. Вот как оно звучит. «И приблизившись, Иисус сказал им: дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Аминь». Заметьте, первое, что здесь сказано, что Иисус обладает наивысшей властью на земле и на небе. Причем он подчеркивает: «дана мне». Очень важное, важный элемент. У него была власть до того, как он пришел на землю. Он отказался ее пользоваться, написано, смирил себя, став послушным даже до смерти и смерти креста. И вот потом, после того, когда он выполнил свою миссию, миссию искупления, потом Бог дает ему эту власть. И теперь он дает ему уже как Бога человеку. До того она у него была как у Бога, второй личности Божества, то теперь он получает эту власть как Бога человек, как первенец из мертвых, как глава тела. И он теперь получает эту власть, и он с этой властью обращается к спасенным им людям. И он говорит им: «дана мне всякая власть. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». То есть второе, что мы видим, он посылает их проповедовать Евангелие. «Научите все народы», то есть «сделайте их моими», «делайте их моими учениками», если вы помните. То есть посылая учеников, он посылает их конкретно с миссией, чтобы они могли слышать у Евангелия Иисуса Христа, и здесь написано «во всех народах». И именно об этом книга «Деяния апостолов». Она показывает, что во все народы пошла благая весть. Конечно, когда ученики слышали это повеление, они, скорее всего, не имели представления, что будет. Они совершенно не представляли, что возникнет такая огромная церковь. И совсем не представляли, что Бог допустит гонение. И через несколько десятков лет вот эти тысячи людей, которые были спасены, утверждены там апостолами, они все будут рассыпаны по всей Римской империи, и они начнут там проповедовать везде. То есть слова, которые Христос сказал: «дана мне всякая власть», они практически осуществились в том, что эти люди пошли до края земли и стали проповедовать Евангелие. Повеление «крестите» указывает на завершенную форму проповеди. То есть проповедуйте так, чтобы эти люди обращались, и можно было подтвердить, что они действительно верующие люди. И последнее. Последнее основание. Мы говорим о трех основаниях. Доказательство воскресения Иисуса Христа. Лука хочет, чтобы Феофил знал это. Второе – это повеление апостолам относительно их служения. И третье – это объяснение относительно Царства Божьего. Заметьте, самые последние слова. «Которым и явил себя живым по страдании своем со многими верными доказательствами в продолжении 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем». Это очень важная тема всего христианства. Эта тема, которую мы видим, она начинается в книге «Бытие». Мы видим, что она заканчивается в книге «Откровения». Кстати, это была первая серия проповедей, которую я проповедовал в People's Church, когда по средам, кстати, когда только-только принял служение здесь. Это было 12 лет тому назад, примерно в это время. Была серия проповедей, которая называлась «Царство Божие в панораме современного мира». То есть, если мы посмотрим на всю Библию, то мы увидим, что это действительно история Божьего Царства. Если вы посмотрите на евангелиста Луку, на то, что он писал в Евангелии от Луки, и то, что он писал в Деянии апостола, вы обнаружите, что только в Евангелии от Луки он более 30 раз употребляет фразу «Царство Божие». В книге «Деяния апостола» тоже много раз употребляет эту фразу. То есть это очень серьезный фактор, который играл серьезную роль в служении Иисуса Христа. Помните, когда Он начал проповедовать только? Помните, что Он проповедовал? Приблизилось что? Царство. То есть Он проповедовал о Царстве Божьем. И неспроста вот в этой беседе первой, которая здесь представлена в Деяниях апостолов, возникает разговор между учениками Иисусом Христом. Этот разговор о Царстве Божьем. И так как этот разговор достаточно большой, мы поговорим о нем в следующий раз. То есть на следующую среду, если Господь позволит, мы конкретно посмотрим на следующие стихи, где ученики задают вопрос, не все ли время восстанавливаешь царство Израиля? И Христос отвечает им на этот вопрос. И мы посмотрим, какая динамика, что связано с этим вопросом и с этим ответом. Итак, я думаю, что сегодня для каждого из нас была возможность немножечко яснее включить прожектор или хотя бы фонарик такой маленький вот, на вот эту книгу «Деяния апостолов», чтобы мы могли увидеть ее и могли уточнить еще раз для себя, что есть такая книга, и чтобы мы могли молиться Богу о том, чтобы Он помог нам проникать в глубину этой книги и научиться из нее, чтобы Бог благословил каждого из нас в процессе ее исследования. И, возможно, что-то даже сейчас, когда вы слышали это объяснение всего того, кто был Лука, и кому он писал, и как он жил, и как он подходил, возможно, что-то из того, что мы сейчас услышали, где-то коснулось вашего сердца.